В общем, тема не отпускает про вот это родовое дерево, про род. Вот. И я хотел уже закончить. Тут раз принесли вот эту мне картинку. Вот. Я понял, надо еще одну лекцию, наверное, сделать про этот прород. Тем более письма. Я так понимаю, это тема вечная, бесконечная, сколько ее ни говори. Вот. Она никогда не закончится. Вечная. Поэтому тема будет родовое древо. Родовое древо. Вот. А такое подназвание, такое рабочее название будет экстремальное отречение. Экстремальное отречение. Сейчас, в настоящее время, уровень жизни искусственно занижается, народ всего мира искусственно развращается. Ну и так далее, и так далее. Всякие извращенчества считаются уже там, ну, нормой, а нормы считаются ты не совсем толерантной к тем и так далее. И поэтому уровень жизни падает, уровень проблем повышается. А если человек начинает выходить из строя, ну как ненужную деталь, рот его выдвигает, дабы сохранить все это. Да? Как помните в Библии, если там твой глаз не туда посмотрел, вырви, чтобы ты остался цел, а так ты весь в гиену огненную попадешь. Или там рука, я не помню, да, потянулась не туда, отсеки. И вот получается много изгоев. И хорошо или плохо эти изгои, нужны они или нет. Ну, как знаете, есть такая народная примета, когда много грибов, значит, к войне. Слышали, да? Много грибов. Или много мальчиков рождается, к войне. Вот. Вот много изгоев, это к войне. Изгой, потому что воевать будут они. Тело рода не будет воевать. Но если будут воевать, то на каком-то другом уровне. Дипломатия, там, то все, там, развитие. Ну, что-то другое будет, другое. А конкретно лить кровь и все такое. Изгой на самом деле это естественное состояние человека, который естественным путем прошел какой-то жизненный цикл, чему-то научился. И у него отречение, потому что в теле рода там очень много наслаждающихся людей, у них там семья, они наслаждаются своими детьми, у них какой-то бизнес, они рады этому, они там показывают мускулы на подиуме, то есть они вот, у них жизнь там и кипит, и все хорошее. Но когда-то приходит время, когда надо от этого отказаться, не для того, чтобы все, крест на этом, больше вот ты святой ходишь, никакой жизни. На какой-то новый уровень, там какие-то другие ценности, но не вот эти, вот, не телесно-развлекательные. Не такая любовь, любовь нового какого-то там уровня должна быть. И они там уходят или в лес, или куда-то. То есть есть древо, вот оно древо. Ну, материальное, скажем так, материальный мир представляется как древо. Я, наверное, зачитаю это в Бхагавадгите, в 15 главе, подробнейшим образом описывается. И там это древо приносит 4 плода. Значит, кто-то помнит? Вот, Сергей помнит, да? 4 материальных плода. Материальных плода. Дерево баньян, вверх тормашками, которые корнями вверх. Какие там плоды? Последний мокша, освобождение от всего. Ну, дхарма. Мокша, то есть мокша в последнюю очередь. Дхарма, артха, кама и мокша. Именно в таком порядке. Сначала, то есть... Путь у меня начинается нормальный тогда, когда я выполняю свою дхарму. Дхарма это то, что я люблю делать. Это то, что мне род говорит делать. Потому что чужую дхарму я не могу тянуть. И вот если я свою тяну, тогда у меня с артхой, с экономикой хорошо. Тогда я могу наслаждаться долей своей. И тогда, и когда я понаслаждаюсь все, я тут пойму, какие-то сделаю выводы, как-то изменюсь, наемся этого, и потом мне и умирать не страшно, и ничего мне в этом мире не надо, я такой отреченный, я становлюсь очень ценным кадром, потому что я непредвзято смотрю на вещи, могу точно давать ответы, я не какой-то там продажный философ, который хочет угодить клиенту, чтобы ему больше дал, а он отреченный человек, ему вообще ничего не надо. Вот они либо в горах, либо где-то, к ним приходит народ с вопросами, они отвечают, все. Это мудрецы или саньяси. И вот, если я правильно все это сделал, то... то хорошо. А если это сделал неправильно, если меня в самом начале сбили, я не свою дхарму начинаю тянуть, тогда у меня артха такая, извините, немножко криминальная. Мне надо отстаивать, что мне не доплатили, там у меня начинаются такие проблемы. Наслаждаться я могу только своей долей, а раз я не на своей доле, потому что если деньги чужие, не мои, не заработанные, вот, или не обязательно деньги, а какие-то средства, то у меня соответственно и наслаждения будут криминальные какие-то, да, извращенческие. И какое освобождение? Если я, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, если я что-то совершил, от слова «совершенно», совершил совершенно, то есть ни на кому на мозоли не наступил, и все это совершено, и меня больше эта тема не притягивает. Я ее все изучил. Но если я это сделал несовершенным образом, я вроде бы сделал, вроде бы хочется и колется, но я все равно сделал несовершенным образом. Вот это несовершенство меня притягивает. Для чего? Я должен закрыть этот вопрос. И тогда у меня никакой вайраги и отречения просто нету. Мокши нету. Но дело в чем? Дело в том, что, знаете, как на экзамене, ученикам дали какое-то там задание, и вот они пишут, 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 и потом экзаменатор говорит: звоночек, кто успел, а кто не успел. Давайте сюда посмотрим, потому что мы не можем вечно, вот нам на каждую задачу какой-то срок. И если мы с этой задачей там профилонили потихонечку, вот, то есть не успели, и наступило звоночек, вайрагья, отречение, естественное. И мы можем наслаждаться, мы наслаждаемся всем. Вот кама, не только это кама наслаждение, мы можем наслаждаться и дхармой, и артхой, и собственно камой, и отречением тоже. Нет чего никого не зависит, свобода. Вот один бог, и вокруг боги такие ходят, понимаете? Ну что может быть вообще выше отречения? Но если я это не прохожу, у меня начинается экстремальное отречение. И вот люди говорят, и вот это все вот изгои, которых они, им положено уже что-то делать, они к этому времени по своему, их возраст не соответствует то, что они умеют, то, что у них в голове, то есть у них какое отношение к миру, их начинают потихонечку отрекать от рода, то есть от ресурсов. И ко мне вот звонят и говорят: о, изгои, что же делать, изгои, а что ж все погибшие герои на войне изгои? Да, изгои. Но есть, который пошел и добровольно там сложил эту голову там за родину, а есть, которого там с зоны сняли и направили в штрафбат. И тот изгой, и тот изгой. Но тот все правильно сделал, а этот, ну, немножко это. Ну, знаете, с крови можно все искупить. То есть экстремальное. Экстремальное. И поэтому как оно лечится? Просто если ты понимаешь, что ты изгой, экстремальный, нам же хочется все. Вот у всех такая болезнь, хочется все, чтобы... Ну, все как надо, да. Вот хочется, если убраться, так вот убраться все, чтобы нигде не пылинки. А, ну, бывает, не успеваем. Бывает, не успеваем. Тогда надо просто делать главное. Тогда делать главное. И это, знаете, как я вот, когда работал на машинистом тепловоза, там на высоковольтной камере, когда в дизельный выходишь, там такой большой рубильник вот такой поворачивается. То есть нормальный режим и аварийный режим. Когда... На аварийном режиме там дикий расход топлива, но машина все равно едет. То есть, если нормальный режим отказывается, и он такой экономичный, то что-то там летит там в электронике, в электротехнике, что-то там летит. Не получается, не включается. Я на аварийный режим, и она в обход всего, то есть без всякой экономики, но она без экономии. И вот изгой, он тоже идет, и кажется, что он ничего там не экономит, что от него только отлетают какие-то ресурсы. На самом деле с него стружат эти ресурсы, забирают, потому что ему уже положено быть таким вот аскетом. И люди, которые попадают в такое положение, говорят: на нас обрушилась беда, на нас обрушилось родовое проклятие. В известном смысле, там прикрыть бы, в известном смысле это родовое проклятие, потому что род их от себя... Потому что нормальный изгой – это вообще святой, который род вытаскивает. Нормальный изгой – это герой, который с грудью там защитил там всех. А этот изгой только жалуется, говорит: вот меня там бортанули, там бортанули. Они начинают шляться по всяким обществам, куда бы там приткнуться. Ну, вот. И, в общем, про это будем говорить. Значит, родовое дерево. Самое главное – изгой ты, или ты там главный папа-мама, или ты главный, или ты в теле рода находишься там в самом соку, все у тебя получается хорошо, говорят, карма хорошая. Нет, ты просто в теле рода. Или ты там в живом пространстве, или ты в мертвом пространстве. Главное, чтобы ты от рода никуда не девался. Потому что если ты от рода попытаешься куда-то деться, ну просто, все. Вы мне не родня, то тогда, то есть от этого дерева не надо никуда деваться, потому что бесы этого только и хочет. Тогда они начинают вселяться, и ты уже не ты. Тогда ты против рода будешь воевать. Вот это самое главное. Но для этого надо понять, что ничто, то есть есть, как это, служебный роман, там песня, у природы нет плохой погоды, в служебном романе, да, было. Вот, каждая погода – благодать. Изгой – это просто время года такое. Это время года. И если я правильно понимаю, кто я, и начинаю там, и я буду так же наслаждаться, так же, как не смогу насладиться ни на какой другой иерархической ступени. Ничто не лучше. Ничто не лучше. И поэтому сейчас очень модно стало рисовать свои генеалогические дерева. Дерева. И вот я так набрал родовое древо. О, а там столько объявлений, мы вам сделаем родовое древо за недорого, понимаете? То есть спрос рождает предложение. Раз предложение такое есть, смотрите. Стоимость услуг, где можно заказать родовое древо. Зачитаю такое объявление. Исследовать свои семейные корни всегда интересно и увлекательно занятие, однако из-за отсутствия необходимого количества времени и возможностей доступно не каждому. Дом семейных традиций крестьян занимается восстановлением рода. Я хочу, знаете, что хочу сказать? Подобно тому, как я, если приобрету корочку, что я живой человек, я живым не стану. Я должен сначала живым, а потом приобрести вот эту корочку. Кстати, корочка относится к мертвому пространству. Оно относится к бухгалтерии, к бюрократической части. Там бюрократия, политика, война, защита. Это относится к мертвому пространству. Оно нужно, да, но для этого ты должен этому соответствовать. Так что, если мой род не нарисует, можно идти от обратного. Можно найти свой род, поинтересоваться, кто я был, воодушевиться и начать что-то делать. А можно просто посмотреть и начать что-то делать. И тогда род сам придет к тебе. Он так посмотрит, скажет, а вот тот вот изгой, смотри, как-то зашевелился, и как-то, если я его приму к себе, он мне тут не напортачит и обвала не сделает никакого-то. И тут сразу находятся родственники. Какие-то родственники или друзья. Друзья считаются тоже родственники, которые делают одно дело. В общем, дело, родовое дело. Читаем дальше. Так вот, дом семейных традиций крестьян занимается восстановлением рода. Если ты не станешь восстанавливать свой род, то есть деятельностью не начнешь заниматься, то никто тебя его не восстановит. И комплекс изучает развитие семейных традиций. Специалисты в области генеалогии. Смотрите, как все поставлено. Ну, то есть все правильно. Помогут не только грамотно и полно составить родословную семьи, но и красиво и оригинально оформить. Имеющие доступ к архивным материалам и ДНК-анализу позволяет провести исследование максимально полно и подробно. И стоимость генеалогической экспертизы 155 тысяч рублей. Стоимость генеалогического исследования вообще цена не стоит, потому что это ж надо моих родственников где-то искать. Ну, то есть непонятно. Свяжитесь с менеджером для расчета стоимости. Цену не показывает. Стоимость ДНК-анализа 85 тысяч рублей. Стоимость составления родословного древа. Опять с менеджером уточнить нюансы. Вот. Вот. Я считаю себя изгоем, например. Знаете почему? Потому что у меня такое настроение. Вот я считаю себя изгоем. Хотя у меня семья, полная семья, дом там полная чаша, все у меня есть. На здоровье не жалуюсь, деньги есть. Вот все есть, но я считаю себя изгоем. Почему? Потому что я хочу в лес сбежать от всех. И ни одной физиономии не видеть. То есть это настроение. Вот. Но вот род призвал меня вот делать так, и все. То есть я не могу это не делать. Но хотя я вот всю жизнь мечтал куда-то в лес с детства. Вот. И наконец-то я хоть, вот, хоть в таком каком-то лесу, хоть картиночный лес, но все-таки, да. Вот. Ну, вообще, вот, наверное, поэтому. Вообще, когда рисуется вот это древо рода, что-то такое, дуб такой серьезный рисуется, да. Вообще, раньше деревья были очень большими, полно фотографий по всему миру, где там уже фотографировали, было время, там, ну, вот эта комната может поместиться в стволе дерева, там, вот, понимаете, то есть, сейчас, что-то 200 лет назад какой-то пожар по всей планете был, и сейчас, ну, больше, чем 200 лет, нет вроде деревьев, ну, кое-где там остались. Вот запорожский дуб у нас, вот, типа, такой немножко похожий. Там мамонтово дерево там, кое-где там не сгорели. Остальные, вот где все тайга, это, считай, молодняк растет. Все сгорело. И вот в тайге, ну, такие были деревья, огромные деревья. Есть такие фотографии, когда, где сейчас все, ну, засеяно, заселено там этим, там пустошь. Была какая-то катастрофа. А и деревья были просто огромные. И пилы там были, ну, там метров там по 10 вот так вот пилили. Вот так вот пилили, врубали. Там вот, ну, такие же люди. Вот зачем, которые стали, зачем, куда их дели. А до этого тоже очень полно таких артефактов, которых почему-то умалчивают. Считается, что даже вот те огромные деревья тоже такие, практически мох или трава, потому что настоящие деревья, можно набить в интернете, на земле лесов нет. То есть вот эти скалы, которые мы принимаем за скалы, это пеньки вот тех деревьев окаменевшие. Вот такие скалы. И там, ну, там просто не, ну, на порядок. То есть они сотни метров такие росли. То есть, что была за природа, какая живность тут была, какой был человек, это что-то еще было раньше. Ну, так или иначе, но вот веды говорят, что есть самое главное древо, и мы на этом дереве живем, мы в ветвях вот запутались, и это вверх ногами. И говорится, что это дерево баньян. Дерево баньян, когда на него посмотришь издалека, кажется, что это не одно дерево, а целая роща. Просто оно вот растет со ствола, какие-то тут ветки. С ветки опускается корень, который потом превращается в ствол, идет дальше. И просто там это, стволы. Вот самое большое дерево баньян, я для интереса записал. Его так называют великий баньян. Он находится в Индии, конечно. Это дерево самое большое в мире площадью кроны. Находится в индийском ботаническом саду в Хауре. Вообще он называется не баньян, а фикус бенгальский. Просто фикус. Да? Плоды небольшие, несъедобные, красного цвета. Возраст баньяна составляет 250 лет. Благодаря большому количеству воздушных корней, их посчитали, оказалось 3280. 3280. Доходящих до земли, великий баньян больше похож на рощу, чем на отдельное дерево. Вокруг баньяна проложена дорожка протяженностью 330 метров, но дерево продолжает разрастаться за ее пределы дальше. Крона имеет длину окружности 350 метров, наибольшая высота 25 метров, и площадь дерева составляет 1,5 гектара. Такое деревце. Вот. Вот. И... Об этом дереве баньян, почему я зачитал, потому что именно дерево баньян сравнивается наше генеалогическое дерево, на котором мы растем, прикреплены. И через вот этот ствол нам поступает вот энергия, а ниоткуда. Но дерево баньян такое хитрое, что у него корни могут расти вверх, а могут вниз. То есть мы можем питаться от рода, а можем питаться от вообще чего попало. И когда мы питаемся от чего попало, то есть у нас вырос корешок не туда, и нам это даже нравится, то есть, ну, материальные вещи, материальные желания, вот тогда у нас начинаются проблемы. Вот поэтому выбрали баньян для вот этой аллегории. Читаю, значит, Бхагавад-гита. Верховный Господь сказал, ну вообще это брехня, это написано в оригинале, Это Господь, сказка про рабов. Это пишется Отец, Верховная Божественная Личность сказал. Но везде переписали уже Господь сказал. Писания говорят о вечном дереве баньян, корни которого стремлены вверх, а ветви вниз, листья которого ведические гимны. Познав это дерево, человек постигает мудрость вед. То есть, когда мы будем изучать свой род, мы что-то о себе поймем. Что-то о себе поймем. Нам нужны веды? Нужны. А все ли веды нам нужны? Все ли веды нам нужны? Мне нужно только то, что мне надо для деятельности вот сегодня. Все не надо. И поэтому и все рода мне не надо. Все ветки этого дерева мне изучать не надо. Мне бы свою ветку изучить, чтобы понять себя, что я должен делать. Для чего? Чтобы обрести смелость это сделать. Потому что у нас неуверенность. Не то то делать, не то это делать. А когда я знаю, что я это буду делать, это мне предписано, я буду это делать, ни одна собака мне не станет на пути туда. Потому что у меня санкция. Так. Поэтому тот, кто обладает сознанием, сейчас, познав это дерево, человек постигает мудрый свет. Комментарий от Прабхупады. Услышав о важности бхакти-йоги, человек может спросить, а как же веды? То есть бхакти-йога, сердце сказало, и ты делаешь. Читать ничего не надо. Человек скажет, а как же веды? Из данной главы мы узнаем, что цель изучения вед – это постичь Бога. Поэтому тот, кто обладает сознанием Бога, уже знает веды. То есть кому надо изучать это все? Кто не обладает сознанием Бога, кто сердце не слушает по какой-то причине, и вот ему вот эта вот канитель нужна. А кто обладает сознанием Бога, нужна ему вот эта канитель. Она ему не нужна, она ходит за ним, он очень нужный компонент в этом дереве. Дерево без него жить не может. То есть одни гоняются за деревом, а другие, наоборот, дерево их ценит. Им, в общем, живется хорошо. Лабиринт материального мира сравнивается здесь с баньяновым деревом. Тот, кто поглощен кармической деятельностью, может вечно странствовать по его ветвям, перебираясь с одной ветви на другую, на третью и так далее. Дерево материального мира бесконечно, и тот, кто привязан к нему, лишен возможности обрести освобождение. Мокша не получается. Освобождение. То есть это то, с чего я начал. Это экстремальное вайрагья, освобождение. Просто человек не соглашается с этим. Он говорит, да, я хочу быть свободным, ничего не зависим. Более того, даже ребенок, который все хочет, он еще ничего не прошел, он тоже делает вид, что ничего не зависит. Да? Обижается. Гордость такая. Я вот независимый, я как это, суверен. Суверен. Вот. То есть мы хотим быть независимы, но не получается. Ведические гимны, помогающие живому существу возвыситься, называются листьями этого дерева, корни этого дерева растут вверх, ибо их начало на планете Брахмы. А как называется планета Брахмы? Кто-то знает? Ну, Брахма-лока, как называется? У нее есть имя. Она называется Шветадвипа. Шветадвипа, самая единственная. То есть на Шветадвипе находится кто? Карана Дакашая Вишну. Вот. Не Брахмалока, да. Ну, он получает от нее. Брахма туда ходит на аудиенцию. Да, да. Вот. Высшие планеты материальной вселенной. Начало мы. Но во Вселенной есть духовная планета, это вот Шветадвипа. Духовные. В каждой планете по одной. Ну и как вот в теле человека есть вот там сердце, да? И вот все, что оттуда, то оно. Метод, который помогает нам выбраться из лабиринта материальной жизни, нужно хорошо понять. В предшествующей комментарии говорилось, что есть много путей, ведущих к освобождению, но самым лучшим является служение Верховному. Плоды, растущие на дереве материальной жизни, это результаты деятельности живых существ, и именно религиозность, вот такое слово, религиозность, это дхарма и есть религиозность, именно религиозность, экономическое процветание, чувственное наслаждение и освобождение. То есть дхарма, артха, кама и мокша. В материальном мире мы не видели дерева, растущего корнями вверх, а ветвями вниз. Тем не менее, такие деревья существуют. Их можно увидеть на берегу водоема. Растущие там деревья отражаются в воде, и ветви их кажутся устремленными вниз, а корни вверх. Иными словами, дерево материального мира – это не более чем отражение настоящего дерева. Дерево духовного мира. Дерево духовного мира отражается в воде желания. Желания. А мокша – это когда я сделал свой долг, заработал какие-то бонусы, удовлетворил свои желания, и они то исчезают только таким образом. И тогда мокша, желания прекращают быть. Дерево перестает отражаться. Когда дерево отражается, это день. Я вижу дерево, вот мои родственники, и все. Наступает ночь. Настоящее дерево стоит, но отражение исчезает. И для меня наступает апокалипсис. А вот для человека, который свои желания закрыл правильно, как обходной лист подписал, он, это не значит, что он бездеятельный. Наоборот, когда наступает тьма и век деградации, этот человек на вес золота. Он в этих сумерках, потемках всем другим рассказывает, ничего страшного, ничего не видно, но на самом деле это так. И он рассказывает им о вот этом духовном дереве, которое просто не отражается здесь, но оно существует. И мы живем на самом деле не в отражении, а в том дереве. Потому что мы живы. Вдруг раз, и все исчезло, все рушится, ничего не рушится. Более того, этот человек становится во тьме светильником и носителем вот этого духовного дерева и смотрит, везде все плохо, а у него еще хорошо. Почему хорошо? Потому что он опирается не на отражение, а на реальность. Это для изгоев. Потому что, вы знаете, вот есть время, когда хороший бизнес, есть время, когда плохой бизнес, есть время, когда рожать легко и хорошо, есть время, когда трудно рожать. А изгоем всегда, и все равно когда, понимаете? Изгоем все равно когда. Потому что он или удачный изгой, или неудачный изгой. Вот сейчас вот такое время изгоев, поэтому такая тема. Иными словами, дерево материального мира – это не более чем отражение настоящего дерева, дерево духовного мира. Дерево духовного мира отражается в воде желания, так же, как дерево на берегу водоема отражается на поверхности воды. Желание – вот изначальная причина всего, что мы видим здесь в свете материального бытия, который отражает духовный свет. Это дерево, будучи отражением настоящего, является его точной копией. Всякое отражение то появляется, то исчезает вновь, однако источник существует вечно. Материальное отражение настоящего дерева должно быть срублено. О как! Что это означает практически? Как его срубить?
Забыть за отражение.
Да, как его забыть? Оно уж не забывается. Просто меня обидел, я год помню, кто-то меня обидел. Это отражение материальное дерево. Как срубить?
Мечом знания.
Да, мечом знания. Ну это уже... познать этот мир, то есть и насладиться им. Насладиться, но правильным образом. Наслаждайтесь долей своей, говорится. То есть наслаждаться надо. Правда, вот в Шри Ишопанишад, вот в этой, наслаждение чего-то убрали. Бхактивинода Тхакур пишет, наслаждайтесь долей своей. Наслаждение мы познаем. Тот, кто знает, как это сделать, постиг суть вет. Цель вет – срубить отражение дерева материальной жизни и достичь истинного дерева духовной жизни. Ветви этого дерева – это Бхагавад-гита 15.2. То я прочитал 15.1. Я буду читать 4 стиха подряд, потому что а дальше уже про дерево ничего нет, и во всей Бхагавад-гите больше ничего нет. Поэтому 4 стиха надо прочитать. Ветви этого дерева растут вверх и вниз. И у этого дерева есть также корни, растущие вниз. Связано с кармической деятельностью в мире. К Комментарий. В данном стихе Кришна продолжает описывать баньяновое дерево. В его нижней части находятся все живые существа разнообразных форм. Люди, животные, лошади, коровы, собаки, кошки и так далее. Один уровень. Сравняли с нас с кошками и собаками. Все они занимают нижние ветви баньянового дерева, а на верхних ветвях располагаются живые существа высокого уровня. Полубоги, гандхарвы и другие, не буду перечислять. Главный корень этого дерева находится на Брахмалоке, а прочие на планетах, населенными людьми. Поэтому надо соки тянуть не с людей, потому что люди будут интенсивно сопротивляться. А вот... И последний стих, тут объединено 3.4, Бхагавад-гита 15.4. Истинную форму этого дерева невозможно увидеть в материальном мире. Никто не знает, где его конец, где начало и где основание. Ну, по аналогии можно сказать, как ты не рисуешь свое генеалогическое дерево, все равно, а что было до этого, да? До этого. Но вооружившись топором отрешенности, мы должны разом срубить это дерево, опустившееся в глубокий корень. Затем нужно найти то место, а вот теперь внимание. Тут пишется, затем надо найти то место, откуда мы никогда не вернемся в материальный мир. Ну это брехня какая-то. Это не может быть. Потому что здесь... Никогда не пишется, не противопоставляется материальный мир духовному. Тут говорится о материальном существовании и о духовном существовании. Ты остаешься здесь, но у тебя начинается духовное состояние. Это 15.3.4, да? Сейчас смотрим. 15.3.4. О! После этого надо найти то место, достигнув которого никто и никогда назад не возвращается, и там вручить себя Верховной Божественной Личности. Ничего не говорится про материальный мир. Ты никуда не уходишь. Ты здесь. Да придет царствие твое на земле, как и на небе. Ты просто начинаешь жить духовно здесь. Когда ты начинаешь жить духовно здесь, законы Ньютона перестают действовать, начинают действовать другие законы, которые называются чудеса. О, и заканчивается, как только человек вручает себя Кришне, он естественным образом отречается от этого материального проявления. Все. То есть тут что ночь, что день, человеку все равно, на него это вообще никак не влияет. Написано, смотрите. Затем надо найти то место, где мы уже никогда не вернемся, и предаться Верховному Господу. А там написано вручить себя. Большая разница же, да, чувствуете? Комментарий. Здесь ясно сказано, что истинную форму баньянового дерева нельзя увидеть в материальном мире. Кто-то скажет, ну, это, наверное, к чему вообще вот это вот все? Ну, нарисовал себе там... А что тут он пишет? На самом деле, когда изучал магию, все хорошо, потом стал читать высшую магию, мне показалась такая белиберда. Потом спустя лет 5 я начал читать каждое слово откровения. То есть я не видел практики в одно время, потом подрос немножко, начал видеть. Так и здесь. Кажется, ну, теория, какие-то лозунги. На самом деле нет. В Запорожье одно время был Плыкин. Может быть, Сережа застал его, Плыкин. Он написал книгу «Следы на воде». Он однажды, знаете, что сделал? Он, как оно получилось? Он сам профессор, он поднимался какое-то здание, какой-то институт, там какое-то озеро. И он поднимался и видел, как кто-то на катере развлекался, такую дугу описал и припарковался там. Он посмотрел, и вот как вот сверхзвуковые самолеты, да, там след остается дыма вот этого, да, такая дуга, он увидел, дуга осталась. Хотя волны должны были все уже это. Дуга. Потом он через час выглянул, дуга оставалась на том же месте. Он начал исследовать этот момент, и оказывается, ну, даже в воздухе, где самолет прошел, след от этого самолета, дым рассеялся, а след атмосфера как-то держит, независимо, какие там ветра не были. Следы остаются. Короче говоря, он это все, к чему это привело? Он сделал компьютерную анимацию нашей, ну, не вселенной, нашей вселенной даже. И она у него казалась симметричная. Это мы смотрим и звезды в беспорядке. Созвездие такое, созвездие такое, но просто мы находимся не по центру. Он увидел то дерево, дерево вселенной. И оно симметричное, и очень симпатичное, и красивое. Он рассмотрел нашу Солнечную систему. Солнечная система тоже кажется, это Венера туда пошла, это туда пошло, это ретроградный. Но если ты на Солнце стоишь, на центре, ты видишь, что концентрические там круги, ну эллипс вообще-то, да? То есть все красиво. То есть, ну это практично. Кстати, эта модель Плыкина впервые описала, почему Венера крутится в другую сторону. И почему там этот Нептун вообще, ну, все, ось немножко наклонена, и вот так вот, а Нептун вообще на боку, вот так вот, у него ось прямо на Солнце смотрит, вот так вот крутится. Оказывается, все планеты, они нанизаны на одну спираль, и вот эта спираль, она с каждым оборотом увеличивается. И планеты дальше отползают, и поэтому у них вращение такое, на этой спирали по-другому быть и не может. Я к чему говорю, что, то есть ученые говорят, что да, есть такое дерево, и если мы на планете Земля, значит можно, он там описывает, что должны делать существа на планете Земля, что должны существа делать на вот этой, то есть каждое положение в роду, а это род, планета наша это род, это определенная Земля, тут что-то надо делать, на другой планете другое надо делать, в этой семье такое надо делать, в этой стране такое надо делать. В таком-то теле такое надо делать и так далее. Ну, это простые вещи. Вот. Здесь ясно сказано, что истинную форму баянового дерева нельзя увидеть в материальном теле, в мире. Можно. Как отражение, оно растет корнями вверх, и поэтому, вот я чего говорю, этот Плыкин, он взял и увидел форму дерева. А человек, который неграмотный, ну, в астрономии, он не увидит. И человек, который безнравственный, он не увидит и это дерево, и что ему надо делать, потому что он безнравственность, на нравственность опирается все. Блуждая в кроне материального дерева, мы не видим, как далеко оно простирается, где берет начало. И все же мы должны отыскать основания. Я сын моего отца, мой отец сын такого-то и так далее. И цепочка приведет нас к Брахме, которого породил Вишну. Наши поиски закончатся только тогда, когда мы достигнем верховной личности Бога. Искать начало этого дерева, верховную личность Бога, следует, общаясь с теми, кто уже знает эту верховную личность. Обретя от них знания о Боге, человек постепенно сможет отказаться от привязанности к иллюзорному отражению реальности. Первое, что мы должны сделать, это предаться Богу. И это начинается со слушания. Чтобы перестать слушать чего?
Сердце.
Да. А не кто-то тебе книжку рассказывает. Сослушание. Вот этот момент всегда говорится, вот гуру тебе должен рассказывать. А сам ты ничего не можешь понять. И в читании Чаритамриты это хорошо описано. Это 20 глава Матхья Лила, текст 125 и 123. Проверьте. Там без этого дальше никуда. Чтобы перестать блуждать по ветвям могучего баньянного дерева, материальной жизни надо предаться Кришне. И как только человек предается, он естественным образом избавляется от привязанности к этому распростершему материальному миру. То есть как только он станет не трус, перевожу, не трус, режим там какой-то ввели, там это, как только он станет не трус, он будет стоять на своем, он сразу и его почему-то начинают уважать. Бояться и как-то стороной обходить. Потому что параматма находится везде и говорит, это мой человек, идите дальше. Ловите тех, кто еще мне не предался. Кто еще побирается по этому жизни. Итак, отречение. Дхарма, артха, кама, мокша. Но мы говорим сегодня об экстремальном отречении, кто ни у него ни дхармы, ни мокши, ничего такого, ну нет, мокши тем более нет. Вот пишет человек, Екатерина Лепская. А если мать всегда в негативе, в желании скандалить, в агрессии, чаю не предложит, когда лежу с температурой, никакое сближение не идет, а если идет, начинает тиранить и контролировать, руки начинают трястись от ее приближения шагов. Разъехаться не получается, куча практик, занятий и прочих не работает, терпеть надоело, невозможно так жить. Поняла, что либо я буду защищать себя, либо она меня до дурки доведет. Все, я проклята? Вот такое вот письмо. Все, приехали, да? А я же писал, что вот, ну, читал на прошлой лекции, что вот если вот так вот, и у тебя нет отношений, это проклятие. Потому что если мама о тебе плохо просто думает, ты уже проклят, потому что мама имеет такую власть. Вот. Просто надо научиться быть изгоем. Налицо изгой. Потому что есть люди, которые не хотят даже маме угодить, а мама его по головке гладит. А он такой сидит, то такой уволь, маменький сылочек, и его никто не изгоняет, понимаете? Потому что тебе пора, а ему еще нет. Не смотри, что ты лучше его. Да, ты лучше его, потому что ты тут давно уже, а он недавно. Вот таким малолеткам прощается. Не смотри, что он старший. Понимаете? Просто ты по возрасту, ты можешь на 200 лет ты старше уже, ты не понимаешь этого. Вот. С тебя другой спрос, а ты еще обижаешься, да? Вот. То есть изгоем надо уметь еще быть. И вот в этой есть такой демон Гритрасура, он рассказывает про две славные смерти. Смерть в бою и смерть святым. Изгой, вот изгою это ближе, чем какой-то другой категории. Вот или быть святым, или стать воином. Вот. Ну, смотри, у кого там какие больше навыки. Вот. То есть изгой это вообще практика вайраги, отречения. Или вот еще, Валерий Благов. Здравия. А если при живых родителей ребенка дают в интернат, таких родителей тоже надо почитать? Вопрос. Глеб, надо почитать таких родителей? Да. Ответ да. И даже комментировать не хочу. Да, почитать. Не знаешь за что, найди за что почитать. Найди за что почитать. Вот. Как только ты начнешь их почитать, все это закончит. Ну, то есть, все... Односторонних в материальном мире не бывает процессов. Ты начинаешь почитать, там другое отношение сразу. Все, почитать. За что почитать? А за что их почитать?
То, что родили.
Да, за связь с родом. За связь с родом, да. Они явились вот из всего рода вот такое вот врата, через которые ты вышел. Это Брахма, кстати, это врата. Брахма. Вот еще пишет. Как же образуется государство, если оно поддерживается? И какой категории родов? И какой категории родов? Все мы заняты собой и родом. Это политика разобщения. СССР был один род. А вот когда СНГ, это уже пошла политика разобщения. Один род это не то, что вот пока... рода. А как же так? У меня дочка из другого рода сын, и вот они поженились, и мы тоже уже один род. Рода объединяются. Рода объединяются в один род. Или вот еще. Я специально читаю таких ну, недовольных людей, которые... И все они изгои. Изгои. Все они, то есть с них много спрашивается, им много дано, они же умные. Вот. Ольга пишет, выходит, что разведенная женщина, которая имеет дочку, не должна больше выходить замуж, так? Это я говорю, что если дочка не вышла еще замуж, а мать выходит замуж, то она пересекает ей дорогу, и потом та достигает там 14 лет и начинает ненавидеть. И даже иногда влюбляется. То есть это правило рода. Поскольку пачеца будет либо ненавидеть отчима, либо станет его любовницей. Так что ли? Нет, не так. Это если вожделение. А вот если любовь, все будет в порядке. Вот для справки, что такое вожделение, чем оно отличается от любви? Кто скажет? Скажите. Чем это не отличается? Внешне не отличается, я вам скажу. А чем отличается?
Ну, любовь это когда ты к человеку, ну, а вожделение это когда, наверное, что-то от него надо.
Так? Ну, в принципе, да. То есть вожделение это когда хочется просто устроить свою жизнь. А любовь это когда по приказу сердца, а не каких-то там других органов действуешь. Вот так вот. Вот и все. Вот. Или вот еще. Вы страшные вещи сказали, что павший герой войны это изгой рода. Изгой или предает свой род, или его защищает. У него вот или то, или то. Изгой может стать святым. Вот. Сейчас очень много потенциальных героев, если они не станут предателями рода, паразитами. Если человек паразит, то он предатель рода. Потому что ну, невозможно. Ни физика, ни химия, ни биология не принимает паразитов, у них возникают какие-то там проблемы. И таких паразитов много. И вот я сейчас расскажу про изгоев, которыми не надо быть. И эти изгои, во-первых, ими не надо быть. Второе, если вы встретите такого изгоя-паразита, что с ним надо делать? Он тебя может уничтожить. Этот изгой тебя может уничтожить. Потому что изгой-паразит, он враг рода, он к сатане уже подключен, он из тебя все жилы вымыты, ты ему не поможешь, а он только ему надо энергию, и он ненасытим. Почему? Потому что он не в себя качает, а он шланг в инфернальном сущности все это передает. И он не наедается. Он пока жует хорошо, потом раз и ждет следующего раза. Вот я про них сейчас прочитаю. И многие люди попадают на вот их, то есть ну, с ними надо очень держать ухо востро. Это не значит их убивать, не надо их учить. Вот Глеб очень хорошую лекцию, потому что есть такие дураки, и что ну, их надо просто оставить в покое. Не надо им ничего доказывать, не надо их учить ему разум, потому что он как клещ прицепится тебе, ты все равно ничего не докажешь. Вот. Вот небольшое такое эссе, что ли. Писатель Джек Лондон покончил с собой. Вы знали об этом?
Нет.
А вы знаете, какой был Джек Лондон? Джек Лондон. Хотя по другим сведениям он умер от передозировки наркотика, ну, собственно говоря, это почти одно и то же. Под конец жизни, а ему было всего 39 лет, это был супер успешный человек. Он страдал от жесточайших депрессий и потерял интерес ко всему окружающему. А это был настоящий мужчина, он участвовал в золотой лихорадке, ходил туда, да, а военным корреспондентом работал, смелый, отважный и самый высокооплачиваемый писатель. Завистников, конечно, было много, но я просто расскажу. Прочитаю за него. Его рассказы и романы расходились огромными тиражами по всему миру. У него были миллионы поклонников. Довели его до смерти так называемые друзья. Так вот, для этих самых друзей романтичный писатель выстроил настоящий дворец, принялся приглашать к себе жить писателей, поэтов, философов. Неплохие категории людей, да? Вот. Но они не были успешные. Кормил, поил, снабжал карманными деньгами. В один прекрасный день дружки дом подожгли изнутри, причем сразу в нескольких местах. Иначе грандиозное сооружение не смогло бы сгореть дотла, оставив писателя с многотысячными долгами. Джек Лондон, пытаясь найти выход, принялся писать еще больше, борясь с приступами депрессии и с нежеланием жить. Потрясение было слишком сильным. И тут он услышал, как один его друг говорил другим: «Джеку слишком легко достаются денежки, надо помочь ему их потратить». Отвращение. Смотрите, Джек практически, он может сказать, изгой. Ему все давалось сразу, Изгой. У него вайрагья, он такой щедрый. Но нельзя кормить изгоя, потому что он сразу на сторону сатаны. И более того, изгой начинает тебя люто ненавидеть. Таких случаев очень много, когда вот... Делаешь человеку, делаешь, а ему нельзя, ему надо там палку надо было давно уже дать. И он начинает тебя ненавидеть. И уходит и говорит, Вы думаете, он там святой? Это редкая сволочь. Ему через людей переступить, это вообще нечего делать. Вот. То есть, ему застилает, вот с этими поаккуратнее. Поаккуратнее. Потому что это особая категория людей. В конце концов, отвращение к людям овладело Джеком Лондоном. Причем тут люди, да? Вот. Просто не надо кормить паразитов. В конце концов, слуга нашел его умирающим, а рядом с ним листок бумаги, на котором несчастный доверчивый писатель высчитывал смертельную дозу опиума. Друзья пришли на похороны, вдоволь посплетничали, на славу угостились и разошлись, а вернее расползлись, подобно глистам-паразитам, чтобы найти новую жертву. То есть изгои, люди не при делах, ищут куда приткнуться. Я же помочь хочу, мне вот их звонит, я хочу помочь. Я говорю, только не знаю, кому и где. Я говорю, а чем? Ну, не знаю, чем. Вот я ему говорю, когда чужие проблемы тебе будут так же хорошо известны, как свои собственные, вот тогда у тебя и вопросов не будет. Да я уверен, что все, я хочу. Я говорю, да ты не востребован. За тобой что, очередь на тебя? Я хочу помочь, но если ты изгой, к тебе никто не подойдет. Ты должен чем-то другим заниматься. Или вот, дружки, вообще все вот такие известные люди, такие щедрые, ну, везунчики судьбы, Есенин и Высоцкий, везунчики, скажите мне, сколько вокруг них, да? Около отреченных людей всегда вот, это вообще хрестоматийный пример, они ели, пили за счет великих людей, спаивали их, втравливали скандалы, драки, потом писали горестные и правдивые, в кавычках, воспоминания о погубленных ими поэтах. Есенин и Высоцкий раздаривали своим друзьям дорогие вещи. Наутро сожалели, но вернуть взятые никому в голову не приходило. Или вот Айседора Дункан. И вообще это... Кто-то знает, кто такая? Нет?
Француженка.
И это... А?
Француженка.
Айседора Дункан. Ну, танцовщица. Я это первый раз имя увидел только в «Собачье сердце», когда там посмотрел вот это там Айседора Дункан. Вот. Она, да, там... Едва приехав в Советскую Россию, приехала танцовщица Айседора Дункан. Как у нее появились масса друзей. Они очень полюбили ходить в гости в особняк на Причистенке, особенно в дни выдачи пайков. Добрая Айседора выставляла на стол весь свой запас паек. Все кушали, хвалили, расходились по домам. А танцовщица месяц жила на одной мерзлой картошке. За глаза величали ее Дунькой, писали забавные частушки про нее, про Есенина, и с нетерпением ждали выдачи из пайка, чтобы снова веселой компанией завалиться в гости. Или, больше всего мне понравилась Эдит Пиаф, эту все знают, да? Эдит Пиаф за счет своего голоса, она кормила, а потом поняла, что-то тут не так. Смотрите, как она поступила. Эдит Пиаф кормила и поила целую банду бездельников. Она не была глупа, прекрасно понимая, что все так называемые друзья – обыкновенные паразиты, дармоеды, которым в сущности нет до нее никакого дела. Однажды они шумной толпой пришли в ресторан, чтобы отменно поужинать за ее счет. Пиаф вдруг внимательно посмотрела на лица добрых друзей и заказала только одну картошку. Все, больше ничего. Друзья деланно смеялись над причудами певицы, они же рассчитывали на несколько другое угощение. А на следующий раз она там сильно психанула, а когда они пришли вот так вот, она думает, ну вы же меня любите, просто вы понимаете, проблема вот этих великих людей, что когда у человека отречение, у него всего вдоволь, и ему этого не надо. Не надо. То есть он ходит, а это за ним ходит. И тут начинаются паразиты. И тогда у этих отреченных людей, настоящих отреченных людей, они богатые, они счастливые. Проблема в том, что друзья приходят не к ним, а в их дом, а на их ресурс. И поэтому, если человек, как вот проверяются друзья, да, вот у Высоцкого там парня в горы тени, если б там человек жил бы в шалаше, то он был очень заметной фигурой. Вот шалаш, больше ничего нету, покушать нечего, просто от дождя и хватит. А если там целый храм, люди приходят, о, вот это, а да, этой игрушкой поиграемся, о, у тебя такой так большой экран, давай посмотрим, машину дай покататься, да. Приходит не к нему. То есть дом, жилище и весь ресурс его, если бросая на него идут, это похоже на ну, как это проституция, самая настоящая, потому что должны приходить ко мне, как в храм иногда приходят, надо приходить к Богу, а не то, что там вот нормально, нормально, красиво. Вот, поэтому... И что она сделала? Она раз их собрала, потом собрала все свои там драгоценности, золото, бриллианты, показала всем и спустила в унитаз. Вот они так смотрят, а ей не надо ничего, она еще раз спела, и у нее опять все хватает. Вот, и спустила в унитаз, и они там клацали зубами, вот она неправильно, стали осуждать. На самом деле, что-то лютая зависть. И вот по этому поводу пишется, интересно, что часто человек, окруженный так называемыми друзьями, желающими лютой погибели, или в лучшем случае абсолютно глухими к его страданиям, ровно как бы не замечает очевидных фактов. А вы знаете, это хорошая подсказка, например, вот мать с дочерью живет, там сын, там какая-то семья, и вот так вот как-то вот все плохо в отношениях. И тут раз, сын уезжает куда-то далеко, и матери он становится самой дорогой. Хотя он ничего для нее не делает особенного, отрядом, который там остался, она его пилит, потому что под рукой. Понимаете? Живешь вроде дальше. Вот так работает отречение в вайраге. Вот. Мы думаем, что мы, ну нельзя угодить, понимаете? Поймите, мы угождаем не маме и папе, мы угождаем роду. Роду. Если мы угождаем роду, мы угождаем и папе, и маме, и правительству, и всем угождаем. Если поливать корень, все дерево цветет. Не поливают листья отдельно, вот так вот. Желая угодить всем, ты поливаешь листья, все равно не хватает. Они все равно по-настоящему утолят свою жажду, когда с корня до них дойдет. Роду. Просто делай свое. Делаешь свое, и мама тобой гордиться начинает, и ничего от тебя не надо. Она даже свое соберет, тебе отдаст. Итак. Интересно, что часто человек, окруженный так называемыми друзьями, желающими лютой погибели, вот этих вот, в лучшем случае абсолютно глухим к его страданиям, слово не замечает очевидных фактов. 100 лет назад еще Зигмунд Фрейд обратил внимание на повторяющийся сценарий. Некто выступает в роли благодетеля, делает для кого-то добро, жертвует собой и своим имуществом, потом снова и снова оказывается в положении, что его предали. Не успевает зарубцеваться одна рана, как человек позволяет нанести себе другую. А все дело в пресловутой проекции. Стремление приписывать другим людям те качества, которые присущи нам самим. Неспособные на подлость и предательство, как правило, не ждут этого и от других. Поэтому самые честные, самые смелые, самые благородные могут оказаться в положении жертвы. То есть мало быть честным, смелым, благородным, надо еще понимать вот эту структуру рода. Потому что благими намерениями выслана дорога в ад. И тебе перекрывают ресурсы, делают трудности, чтобы ты не калечил других людей. Благими. Вот. И, ну вот эти, и ты делаешь этих предателей. Предателей. Вот в Божественной комедии Данте поместил предателей в самый страшный круг ада. Если вот предают. Ты что-то делаешь человеку, а он тебя там предает. И это хуже всего, оказывается, самый страшный грех. Итак. Благими намерениями выслана дорога в ад. Благими намерениями. Откуда берутся благими намерения? Есть намерение, которое намеревается сделать род, Бог, и он тебе говорит отсюда. А есть, где-то написали. И это вообще в традициях написано. Ну, в традициях. Вот это традиция такой семьи, традиция такой семьи. Мы читаем эти традиции и понимаем, что нам надо делать. Мы говорим, ну как, нельзя нарушать традицию, все держится на традиции. Так вот, не все держится на традициях. И мы верим в это наша вера. Мы будем делать так, будет хорошо. Так вот, настоящая вера, она основана не на традициях, а на Слове Божьем. Ну, прошу не путать со Священным Писанием, потому что иногда говорят, Священное Писание – это Слово Божье. Слово Божье, это которое тебе отсюда идет. Настоящая вера, вот так вот. И если ты будешь на Слове Божьем держаться, вдруг окажется, а не на традициях, потому что традиции там такие, окажется, что ты друг всем. Друг всем. И всем несешь благо. Потому что иногда благо нести, благо это что? Скажите мне антоним слова благо. Ну, зло какое-то, да? Зло какое-то, насилие. Если мокша, освобождение, свобода это благо, то насилие, привязанность это, наверное, зло. Так вот, Шрила Прабхупада говорил, что ахимса, не насилие, заключается не в том, что ты не ходишь и не бьешь всем морды. А ахимса заключается в том, что ты, если видишь, что человек деградирует, ты прекращаешь эту деградацию и помогаешь ему эволюционировать. И иногда надо дать ему в морду, чтобы он перестал деградировать. Понимаете, в чем ахимса? В ахимса не прикосновенность личности, а как раз наоборот. Вот надо в этом случае смотреть. Итак, и основанное на вером. И вот я вам заключаю. И тогда, когда ты основан не на традициях, а то, что тебе Бог говорит, а Бог соединен со всеми, ты со всеми находишь общий язык. И можешь помочь им прогрессировать. Со всеми. У тебя нет проблем. Этого люблю, этот ненавижу, этот не так на меня посмотрел. Чтобы с этим сделать, как бы тут порядки навести. Ты ходишь и реально наводишь порядки, и им становится хорошо. Но ты наводишь порядки, чтобы им становилось хорошо, а не тебе становилось хорошо в этом порядке. То есть ты лицо не заинтересовано. Поэтому я сейчас читаю апостол Павел, поэтому говорит очень интересным. Коринфянам, глава 9, с 19 стиха. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для подзаконных я был как подзаконный». Чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона. Я был чуждый закона. Чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный. Чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем. Чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же я делаю для Евангелия, чтобы стать соучастником его. А не только я вот такой, нигде не меняюсь. Бог с нами говорит не так. Он говорит с нами на понятном языке. Почему я должен говорить на непонятном языке для кого-то? Вот пока не выучишь вот это вот мой сленг священный, с тобой не буду разговаривать. Вот. То есть вера должна быть основана не на традициях, а на Слове Божьем. То есть есть вещи принципиальные и непринципиальные. Ну, например, какой? Вот земля плоская или шарообразная. Вот. Ой, вот это вот надо, пока это вопрос мы не решим. А кому вообще это надо? Плоское или шарообразное? Это надо для путешественника. Еще больше это надо для космонавта. А если я безвылазно годами сижу дома, оно мне надо, скажите? Нет, не надо. И поэтому я могу спокойно общаться с людьми, там, с шароверами и там, с плоскоземельщиками. Мне все равно. Земля плоская? Ну, плоская. Ну, плоская, ну да. Ну, мы сейчас другое обсуждаем. Как это влияет на нашу проблему? Оно как-то влияет? Не, не влияет. Это влияет для путешественников. Вот я буду путешествовать, тогда мы сразу ее и увидим, да? Так она или не так. Вот. То есть, вещи принципиальные и непринципиальные. Форма важна, если она не в ущерб содержанию. Потому что содержание можно в разных формах донести. И вот люди, они тратят свое время, как вот Дон Кихот борется с ветряными мельницами, утратит свои ресурсы. Помните, там кто-то читал Дон Кихота, да, классику? Или уже не читает? Глеб читал Дон Кихота?
Ну да,
да. Да, да. Там это, он начал с копьем, там на эту, а его зацепило этим крылом, поднял вот так вот, шмякнуло об землю, он там долгое время был в беспамятстве. Вот ветряные. И мы примерно от этого Дон Кихота сильно не отличаемся, просто насмерть смотрим, спорим о форме, а по итогу из-за этого ссоримся с друзьями, с родственниками, и потом начинаем рисовать генеалогическое дерево. Вот так вот. То есть наша жизнь состоит из множества этапов, и на каждом этапе люди выглядят как-то по-другому. На каждом этапе. Вот детский сад, школа, институт, семья, у кого-то армия. И поэтому на каждом этапе надо что-то вот, ну, делать. Например, вот когда вот я здесь живу, да, бах, утром школьники заявляются, там 12 человек школьников, я готовлю дом к ним. Значит, прячу острые предметы, спички, все такое, всякие компьютерные вот эти вещи подальше, игрушки вываливаю, там этих учебники. Только они ушли, я начинаю какие-то... Я готовлюсь к новому этапу. И у нас то есть, один человек ушел, уже поменялась ситуация. Жена пришла, я другое делаю. И мы так должны... Тогда я к жизни подготовленный. А бывает наступает этап, а я к нему не готов. Да? Представь, наступил этап, дети ворвались, а тут я за ними, за 12 человеком не лежу, и может быть какие-то невосполнимые потери. Или они могут там пораниться что-то, или дом-то там сожгут, или что-то. Вот. То есть я должен готовиться. То есть... И вот, знаете, мы, вот наше тело, или наша лень, как сказать правильно, настолько привыкаем ко всему, вот идет и идет. Мы когда в рабочей ситуации, не надо ничего менять. Вот нет этого этапа. В самом этапе неплохо, но когда меняется этап, у нас начинается проблема. Тело инерционно, оно хочет дальше то же самое, потому что уже получается, я вижу плоды. А тут надо заканчивать. Новая ступень. А можно я еще поделаю? Нет, новая ступень. Приходят новые люди. Потому что мы должны понять, мы делаем это не для себя, а для чего-то. И в нашем окружении от нас требуется другая какая-то деятельность. И мы не хотим переходить на новый этап. И начинаем доказывать, что надо вот это делать. И мы все это знаем, но каждый раз, когда этап исчерпан, вот тут новая ступень, а мы говорим, а может не надо что-то новое, а может лучше плохая стабильность, чем что-то новое. Это и в микродозах, и в макродозах. Например, бах, женился, другая ответственность, бах, ребенок, другая ответственность, в армию пошел, другая ответственность. И мы не хотим вот этих, а мы ведем себя как в том этапе. И проблема. И проблема. Так вот, секрет большой жизни, плохой жизни, скажем так, плохой жизни заключается, когда люди говорят, а может быть стабильность лучше плохая, чем хорошая неизвестность, которые не хотят идти дальше. Почему такие вопросы возникают? Слабая связь с родом. Оттуда идет вот эта отвага. Все бросить, потому что род... В первую очередь, в конце концов, чем окончается любая деятельность? Отречением. Отречением и переход в новое. Отречением. И вот если я не хочу переходить в это новое, я начинаю быть экстремальным изгоем. Экстремальное вайрагивание начинается. Экстремальное отречение. Но оно все равно будет. Все равно будет. Поэтому надо понять, так, изгой. Значит, надо переходить дальше. Начинаешь что-то другим заниматься, а не хвататься и доказывать, что ты прав. Я буду продолжать делать то, что вчера. И что вчера нормально было, почему испортились отношения? Тебе надо двигаться дальше. Это веление рода. А эти люди вообще тут ни при чем. То есть существенная разница. Добровольно мы идем по зову в новое или от пинка дьявола. Потому что результат будет немножко другой. По-любому я окажусь там же, в этом новом. По-любому меня из старого выгонят. Потому что дела рода не могут закончиться. Он не будет под тебя планы строить. Читаем. Бхагавад-гита 18.59. Если же ты не выполнишь моей воли и не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. Твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Это Арджуна пытался возразить Кришне, может быть, да, война наступила, но может быть еще мирно поживем. Он говорит, ну время вот такое, война наступила, должен сражаться. 18.58. Думай обо мне, преодолеешь препятствия обусловленной жизни. Если же ты будешь действовать, не слушая моих указаний, не памятуя обо мне, то потеряешь себя. То есть мы видим здесь, что от веры Творцу зависит наша связь с родом. Ты потеряешь себя. Потому что, ну как? Вот я рот, а вот палец это какой-то человек. Я его отрублю, и долго он один пролежит там на полке. От него начнет дурно пахнуть, да? И все будут его стараться. Вот связь ты теряешь. Поэтому палец должен делать, что я ему говорю, а не то, что он хочет. По этому поводу есть интересное такое эссе пастора Андрея Шуповала, называется «Инструмент Творца». Он имеет в виду веру, потому что мы видим, от веры Творцу зависит наша связь. Вот он говорит, если говорить честно, положа руку на сердце, мы практически мало что знаем о таком элементе, как Божья вера. Чаще всего христианство оперирует не верой в Бога, а вымогательством и попрошайничеством. Вот для чего мы там в церкви ходим всякие. Было знание и хождение в истине, но всегда были разорваны отношения с Отцом. Нам был дан элемент веры, а не просто вера в Бога, но элемент, через который нам дано право и разрешение творить. А что творить и право? Вот то Царствие Небесное, которое внутри нас, мы должны его тут организовывать по его суфлерскому вот этому. Сатана изначально желал творить, но так как он легально не может этого делать, и изобрел свой метод веры. Это страх. И теперь через управляемый страх он может творить. И вот если мы видим что-то вот нам не нравится в политике, в мире, в городе, кто это сделал? Это сделано было через изгоев, которым вообще на все наплевать. Им, они только плачутся в своей собственной судьбе. Они ничего не перестали все делать. И вот забрали их аппарат, вот этот вот творческий, и вот натворили вот это. Вот. Когда мы имеем веру, вера открывает для нас дверь в реальное творение. Нужно понять, что творить мы можем в параметрах, разрешенных Творцом. То есть Божья воля. То есть Божья воля, но твоя вера определит время, метод и скорость твоего исцеления. Неверующие люди иногда, не понимая, пользуются элементами веры. Например, женщина сама через веру придумала возможность получить исцеление. Когда сказала сама себе, что если прикоснусь к краю одежды, помните, да, у нее было кровотечение, она там шла, Иисуса сопровождала огромная толпа мужиков таких потных, грязных, волосатых, она там между ног у них где-то пробрала, и так цап Иисуса вот так вот, ну такая наглая женщина, и так же исцелилась. То есть она сама себе придумала и исцелилась. То есть мы имеем, то есть мы не только вот как он скажет, так и вот и будет. У нас есть такая искра. Так, женщина сама через веру придумала возможность получить исцеление. Она сама сказала себе. Заметьте, Иисус не участвовал в вере и методе исцеления этой женщины. Это было исключительно ее изобретение. Иисуса ничего не удивляло, кроме веры людей. Потому что эта вера была творением человека. Нам необходимо научиться двигаться в сверхъестественной, мистической вере, которая нам подарена Небесным Отцом. То есть энергия, которая идет через ствол вот этого древа рода, она мистическая. Мистическая. И если ты с ним соединен, у тебя будет сила победа. Написано необычайная сила, необычайная, мистическая. И там же в этом стихе 18.78 написано, что Кришна повелитель всех йогов и мистиков. То есть там необыкновенные люди. Обыкновенным быть скучным. Итак, есть существенная разница. Добровольно ты по зову переместился в что-то новое или от пинка дьявола. Как дьявол входит в жизнь человека? Вот это интересно, да? Как же он входит в жизнь человека? Значит, три пути, они известны. Это или бесы по-другому. Гомосексуализм, это самое надежное. А долгосрочное... оккультные практики долгие, потому что ты открываешь сам себя инфернальным сущностям, особенно вот ритуальная магия, и по наследству. Какая-то ведьма передает внучке там, вот, умереть не может, пока не передаст, вот, мучается. Вот. Но дело в том, что это уже финал апофеоз, а к этому еще надо народ подвести. как подвести. Вот так вот, вот раз, и ты сразу начал заниматься оккультными практиками. Нет. Это фильмы ужасов, это порнография, наркотики, рок-музыка, сексуальные извращения. То есть дьявол вообще каждый день придумывает что-то такое новенькое. Гипноз, чипизация, ношение масок на улице. Новенькое, новенькое. Это все бьет, бьет, бьет и подвергает нас к этому. Мы начинаем что-то такое изобретать, чтобы от этого избавиться, и прям попадаем им в объятия. А надо просто этому сказать. То есть основная причина, по какой люди здесь дьяволу уступают, ну, например, про вот эти там маски, страх потерять работу, а потом уже люди придумают, чтобы не выглядеть трусом в своих глазах, придумают, что ну, это, вся, это очень серьезное мероприятие. Те, кто создал эту ситуацию, теперь извлекают из нее выгоду и, от добровольно от приобретенной власти, вы думаете, они откажутся? Вот добровольно, вот взяли и раскаялись, да? Не откажутся, поэтому вот. Они могут для вида поводок, конечно, ослабить, но если была их воля, то надсмотр и контроль, чтобы вот навсегда. И я вот зачитаю. Миллиарды людей позволили кучке дегенератов лишить себя свободы передвижения, потом работы, потом украсть у себя достоинство, и изоляция от всех не зависит от того, будет ли проведена чипизация под видом прививок или нет. Она закончится не когда захочет Всемирный банк или мировое здравоохранение, она закончится тогда, когда мы все встанем и скажем нет. Нет фарматеррору, нет лицевым подгузникам для наших детей, нет планам разрушения экономики, скажем да свободам и правам человека. Каждый голос имеет значение. И вообще, кто скажет, да, я ж, что я один? А сила одного человека может разбудить силу в других людях. Мы же все смотрим друг на друга. Больше не на кого смотреть. Вообще, мы должны понимать, с чем мы имеем дело. Всем рулят деньги, мы это понимаем. Международные банковские культуры уже давно вовлечены в оккультный сатанизм. На протяжении веков управления стран стоят потомственные сатанисты, ведущие родословную, у них своя родословная, на десятки поколений вглубь веков. Зачатие в сатанинском ритуале, в том числе постоянное общение с инфернальными сущностями. И вот что говорит Ольга Шин, сотрудник ВОЗ. ВОЗ не имеет ничего общего со здравоохранением. Эти программы продвигают люди с измененным сознанием, где отсутствует гуманитарная составляющая, мыслящая по алгоритму машин, с оккультным взглядом на жизнь. Идея в том, чтобы заключить людей в технологическое сознание, искусственный интеллект. Чтобы люди не смогли мыслить свободно. Я на паузу тут нажму. Мыслить свободно. Мы думаем, мыслить это нам сказали, мы обработали информацию, что-то выдали. Это мыслить. Нет. Мыслить это общаться с Богом. А мыслить это что-то живое, это творческий процесс мыслить. Я ловлю задачу и трансформирую под вот эту реальность и воплощаю в жизнь. А если мне просто сказали, я пересказываю, это не является мыслительной деятельностью. Это может сделать магнитофон, диктофон, что-то неживое. Видите? Чтобы люди не могли мыслить свободно. То есть на самом деле прерывается связь с родом. Их мысли будут загружаться им в мозг. Микрочип уже может поражать электрическим током. У вас рвота, и вы падаете на колени. Сделал хорошее, нажимается кнопка, чип раздражает участок мозга, ответственность за выделение эндорфина, райское блаженство. Сделал неугодное, кнопка, боль. Это уже работает минимум 15 лет, как беспроводная цифровая диктатура. Три этапа мирового порядка. Первый – вирус, второй – крах экономики, третий – уничтожение лишнего населения. Этот план окончательно доработан Биллом Гейтсом, Джорджем Соросом, Майклом Лумбергом и другими на встрече в Манхэттене в 2009 году. 5 мая 2009 они собрались. 4 мая 2011 решался вопрос о политических и религиозных препятствиях. Как остановить демографический рост и снизить население планеты. Репетиция была 18 октября 2013 года. Она показала, что главное в этом деле – подвергнуть цензуре людей, которые представляют иную точку зрения. Вот если люди узнают правду, для них все закончится. СМИ нагнетают страх. Страх угнетает иммунную систему. Все СМИ давно уже под одним зонтиком, это CNN, например, остальные все новости послушно повторяются. Новости не независимые. Это цеха, который производит фейки мирового масштаба. Финальная цель – уничтожение государства, управление окажется у людей, которых мы даже не знаем. Согласно оккультным учениям, они должны сообщить, что собираются делать, и оставить это на видном месте. И здесь имеет место быть расчеты пассивность и глупость людей, расчет на отсутствие сопротивления. Если люди с этим ничего не сделают, то они имеют право это реализовать. Но люди все уже знают, что они хотят сделать. Сегодня люди начинают понимать, что их обманывали на протяжении всей жизни. Люди не знали, какая она правда. А когда людям говорят правду, они даже не могут понять, потому что не получили достаточно образования. Инфернальные сущности, правда о Луне, об инопланетянах, настоящая история не входит в школьное образование. Подавляется информация о долгожительстве, левитации, свободной энергии, закрыли космос. Элита планирует воспользоваться ситуацией и забрать все права у людей. Но если мы с этим не согласимся, то этого не случится. Уже у них все пошло не так. Уже очень много людей не согласились. Уже много изгоев, которые как кинулись на амбразуру, и уже директора Гейтса уходят в отставку. Либеральная сатанинская команда по всему миру уходит. Иллюминаты уже не контролируют сроки, как раньше. Раньше у них было все как часы, все по плану. Не контролируют. Они ожидали, что мы к этому времени будем намного более порабощены. Они всеми средствами делают, чтобы люди не объединились. Они все время стараются нас разъединить. Они боятся нас. Как они это делают? Они начинают делать изгоев, причем изгоев неправильных. Они разрывают рот. На шматки хотят разрывать. Изгои отрывают. Как знаете, как полиция работает, вот когда какая-то демонстрация, они раз одного человека отрывают. И потом бух-бух-бух-бух замордовали куда-то раз. Потом еще целый, как это, свиньей такой, раз, отрывают человека. А когда вот все вместе сцепились, попробуй оторви. Они отрывают по одному изгоя. Поэтому, если даже ты изгой, если у тебя все не так, и мама тебе там чаю больной не подаст, не уходи из рода. Не уходи из рода. Потому что, будучи в роду, в любой вот этой вот изгое, вот она самая, это как мишень. Мишень. Они сами их доводят до того, их расскажут, да, иди уже оттуда, что там хорошего ты видишь. Просто у тебя другая цель. И я на прошлой лекции говорил, что энергию, которая получается в теле рода, и энергию, которую получают изгои или у живого пространства, она совершенно другая. И у рода есть запасы другой энергии для них. Но ты должен действовать так. Ты же хочешь энергию тела рода, чтобы тебе там, как маленького этого сыночка, нет. Там другая энергия. Другая энергия, которая дается за другие действия. Они всеми средствами делают, чтобы люди не объединились. Они все время стараются нас разделить. Они боятся нас. В Писании сказано, это в Библии, что мы не должны, я не буду цитировать, давать место дьявола. Что это значит? Это значит, что кое-что от нас зависит. Ну, например, что? Ну, мы, например, мы не можем изменить погоду, но мы можем одеться по погоде. Да? И все. Все. Нам предлагают там какие-то, открыли там табачные, или там, это сейчас не табачные уже, это раньше было, наркотические точки, а мы можем их не брать, мы их можем просто игнорировать, да, то есть, если мы не будем это покупать, оно же разорится, все, вот, то есть, если написано, не давайте место дьявола, значит, в наших силах это не давать. А что мы имеем, ну, в арсенале? Мысли, речь и действия. Мысли, речь и действия. Это во всех писаниях написано. Вот, если мы говорим злые слова, исходящие от нас, это проклятие. Даже человек заслужил проклятие. А проклятие — это деятельность дьявола. Вот ты уже и стал его проводничком. Ты думаешь, ты сам по себе такой умный догадался? Нет. Все происходит именно так. Все происходит именно так. То есть мы дали ему место, и, конечно, легко обвинить того, кто меня вот этот достал, чем обвинить себя, что вот я дал место дьявола. Ну, как через речь, мысли и действия. Что он делает? Он опустошает нашу жизнь. Ну, как говорится, пришел там как убить, погубить там, да? Кто-то помнит? Вот. То есть не тратьте время попусту. Не тратьте время попусту. Как не тратить время впустую? У нас ограниченный запас времени. С возрастом люди начинают понимать, что у нас ограниченный запас времени. По молодости думают, что времени очень много. На самом деле вообще его лишнего нет. Как не тратить его просто так? Должна быть какая-то польза. Время вообще бесценный дар. Все, на что ты потратил время, на хорошее, на плохое, ты все равно не вернешь. Ты думаешь, если ты хорошо потратишь, оно вернется? Нет, не вернется. Многое из того, что мы делаем, является просто потерей времени. А что надо? Надо просто принять решение, что я просто не буду терять время. Принять решение. Если я буду ориентироваться на обстоятельства, что сейчас я могу это сделать, не могу сделать, надо принять решение. На это я буду тратить время, на это не буду тратить время.
Расставить приоритеты.
Расставить приоритеты, правильно. То есть есть мертвые дела. Какие мертвые дела, на которые не стоит тратить время? Потому что не, то, что нам не полезно, нам нейтрального ничего в мире нет. Будет обязательно вредно. Есть мертвые дела. Например, исправить своего супруга. Это совершенно мертвое дело.
Еще раз.
Супруга своего исправить. Научить ему разуму. Да. Да. То есть критерии, где дело мертвое, а где дело живое. Когда дело живое, я ничего не боюсь его делать. Я не боюсь делать. Я не волнуюсь. Я не беспокоюсь. Беспокойство — это симптоматика того, что дело мертвое. Это я что-то начал делать вместо Бога. Я делаю простые дела, доступные моему там разумению, моему интеллекту, я могу решить. То есть все пазлы у меня есть, я могу приступать. А когда я делаю Божьи дела, у меня, конечно, не вся информация собралась. И, то есть это, ну, бесполезно, если там самолет не светили до винтика, на нем надо лететь. Ну, мы примерно так и поступаем. Это всегда будет катастрофа. И дело в том, что Бог нас не останавливает в этом вопросе. Потому что это не та весовая категория. То есть его воля и наша воля, ну, в разных весовых категориях, и если он начнет с вами бороться, он просто нас убьет. И поэтому он позволяет, по попущению, говорится, заниматься вот этими делами. Я начинаю воспитывать мужа, или муж воспитывает жену, а мы не можем воспитать даже кошку, потому что кошку сделал Бог. Я могу сделать что-то вот с простыми вещами, которые человек сделал. С простыми. Починить компьютер, выкопать яму, построить дом, что такое. Но с живыми вещами мы не можем этого делать. Мы не можем этого делать. И дело в чем? Дело в том, что тогда все силы уходят как в прорву, и на простые дела мне просто там не хватает ни сил, ни времени и ни здоровья. И чем больше стараешься, тем больше проблем получаешь. Начинается затяжное. И знаете, как когда много вложил уже силы в эту борьбу, кажется, чтобы тени пропали, я еще раз дожму. Еще дожимаешь больше, и опять неудача, и еще хуже. И остаешься, ну, в общем, ни с чем. То есть секрет очень простой. Проблемы, которые приходят к нам естественным путем, они всегда решаемые. Потому что сам Бог подвигает нам эту проблему. Сейчас, минуточку. Потому что вместе с проблемой Он дает, как ее решить, и ресурс, как ее решить. Проблемы, которые мы изобретаем сами себе, вот это бы надо улучшить. Настоящему человеку, который, ну, действительно с Богом, он вообще, ему планировать не получается. Потому что план идет у него изнутри, он только успевает это делать. И вовремя переходить в новый какой-то там этап, бросать, оставлять все это. Человек, который в своих планах, он ни за что не бросит. Он хочет все это сделать, все это выстроить, потом всех собрать и показать. Смотрите, как у меня все хорошо. Вот. И что получается? Ну, проблемы, которые мы придумаем, Бог их, в общем, не спонсирует. Более того, Он их тормозит, потому что мы затеяли какую-то деятельность, которая вопреки нашему даже роду, получается. Вот. Конечно, их будут, и я, получается, враг роду. А есть уже мечта какая-то, да? Вот какая-то мечта. Вот я давно хотел на море, я хотел это, и я вот делаю какие-то дела, а все это думаю. Иногда люди просто устают ждать. Устают ждать. Сколько можно, сколько можно. А в это время надо просто заняться тем, чем можешь. Чем можешь. Потому что мертвые дела, бессмысленные дела. Вот. Мертвые дела, это значит попробовать с живыми общаться, как с мертвыми. Ну, взять и построить их там, как по моему там разумению. Вот, вот вы, наверное, заметили, что мы немножко друг от друга все отличаемся, да? Заметили? А иногда, знаете, мы оказываемся рядом с человеком, который вообще на нас не похож. Да? У него другая задача, там другая прошивка, другое мировоззрение. И тогда вообще сложно как-то, да, если у нас свой план. То есть, вот так же, точно так, как мы не можем на кого-то походить, его там скопировать, мы также не можем под себя подогнать. Суть в чем? Суть в том, что люди сами должны принимать решения. Потому что если мы настаиваем на своих проектах чужими руками, а именно мы так настаиваем, вот, то ну, разрыв отношений. В общем, надо любить людей такими, какие они есть, а не свои ожидания. Мы же, понимаете, любим не людей. А если эти люди оправдали наши ожидания, вот мы их любим. А если не оправдали наши ожидания, мы их не любим. Так вот, если любить людей такими, как есть, а не ожидания, то тогда внезапно наступает счастье. Потому что главное в роду, это что, Глеб, что самое главное в роду?
Когда принимают таким, какой есть, и не пытаются лечить.
Не надо лечить мозги. Отношения. Отношения. И потому что на санскрите называется раса. Вот есть такая Бхагавата Пурана в исполнении Бхактивинода Тхакура. Это Шримад Бхагавата весь. Он его описывает буквально на 15 страницах и говорит, это все хорошие рассказки, они умные, они поучительные, но самое главное это отношения. И дальше он на очень много страницах описывает отношения. Отношения какие бывают? Родительские, дружеские, имперсональные и так далее, и так далее. И самые последние, он написал отношения, называется «Паракия раса». Там вообще не обусловленные ничем, не обусловленные ничем. И это для изгоев, и это для отреченных людей. Они ничем не обусловлены. А нам хочется, если человек хоть чем-то обусловлен, и он хочет вот это «Вайрагья раса», то есть ничем не обусловленный, это, ну, это беспредел называется. Беспредел. Так. То есть самое главное в роду отношения и взаимоотношения это взаимоотношения, это иммунитет рода. А остальное приложится. Все проблемы порешаются, если будут отношения. Если ты все порешаешь, а отношения не будешь, ты все равно жить не захочешь. Я хочу прочитать про человека, который придумал фитнес. Фитнес все знают, что такое, да? Так вот, он придумал очень давно. Это человек Джозеф Пилатес. Я его прочитаю его историю. То есть, ну, сами поймете, зачем я его читаю. Джозеф Пилатес не вел монашеский образ жизни. В 1962 году вышла его статья, в которой Джозеф говорит, «Я выпиваю почти литр спиртного в день». Смотрите, кого я рекламирую, да? Пару пива и выкуриваю где-то 15 сигар в день. Я ем, что мне нравится. Если люди могли видеть, как я живу, курю, пью и люблю, они бы не поверили. Любите, без этого вы умрете. Вы понимаете? Вы можете, конечно, нехорошо там пить, курить и все такое, но если у вас нет любви, вы хоть какой там чистый, это вам не поможет. Потому что любовь это есть иммунитет, который может очень многое что перекрыть. Любовь это взаимоотношения. Дружба это тоже любовь, только между двумя друзьями. И так далее. Есть любовь к ребенку к матери, есть материнская к ребенку. Это разная любовь. Когда в 1918 году печально известная эпидемия, вот он придумал фитнес, он придумал все, которые мы знаем, вот эти вот аппараты, которые там качалки все. Это придумал этот человек. Он прожил 83 года. Он немец. Не, он грек, немецкого происхождения. Потом он поехал в Лондон. Начал там, и там сразу стал популярным, и он стал тренировать полицию. Он начал, я лучше его прочитаю, он был вообще никакой, и 83 года, когда его студия сгорела, он пришел туда посмотреть, что там осталось, нет, он проваливается. 83 года он подтягивается, как акробат, и самостоятельно вылазит туда. 83 года. Он никогда не болел вообще. И потом его дело стала продолжать жена, в 90 лет она в письме там пишет, вот этот фитнес, стала продолжать. Она говорит, вот мне уже 90 лет, я себя чувствую абсолютно здоровый, жизнерадостный, это благодаря вот тем упражнениям, которым меня он научил. Вот. А смотрите, какой он родился. И знаете, что он говорит? В 1918 году. Что было в 1918 году? Кто-то помнит? Какая была эта страшная болезнь?
Чума.
Чума. Испанка, да? Вот. Печально известная эпидемия испанского гриппа убила тысячи людей. Йозеф Пилатес, основатель комплексного упражнения, заметил, что ни один из тех, кто проходил у него физическую подготовку, не заразился. Понимаете? Не заразился. А сегодня ограничивают занятия спорта, закрывают, мешают дышать масками, закрывают дома. То есть все делают ровно наоборот. Вот он пишет, Джозеф Пилатес, я должен был быть прав. Никакого аспирина, ни одной болезни в моей жизни. Вся страна, весь мир могли бы делать мои упражнения, и они были бы счастливы и здоровы. А вот сама история. Родился 9 декабря 1883 года. В небольшом городке в 30 километров от Дюссельдорфа. Грек, рожденный в Германии, или немец с греческими корнями. В раннем детстве Джозеф болел рахитом, бронхиальной астмой, ревматической лихорадкой. Рос хилым, и его дразнили за это. Эти причины заставили укреплять здоровье и силу. В очень раннем детстве он начал работать над увеличением своей физической силы и выносливости. В 14 его приглашали как модель для серии иллюстрированных анатомических карт. То есть все мышцы были на нем видны. Я хочу сказать, что фитнес, который сегодня, это совсем не тот фитнес, который вот этот вот. Потому что сейчас очень много вот этих препаратов, вот так вот, те, которые демонстрируют вот эти вот свою мышечную массу, они без этих таблеточек никуда. Вот это по-настоящему, то есть изучайте оригинал. Вот. Джозеф был атлетом-самоучкой, который в конечном счете превосходил других в лыжном спорте, дайвинге, гимнастике и боксе. Потом он поехал в Англию в 1912-м, стал профессиональным боксером, преподавал английской полиции, вот, а потом грянула Первая мировая война, а он враг, получается, немец, да, его раз в этот в лагерь. А вы думаете, он там пропал? Нет, он начал всем это, все, которые были доходяги, там это, он начал их лечить, к нему присмотрелись, он вообще дохлых людей простыми физическими упражнениями поднимает, они молодые становятся у него. Вот. Его сказали, не кадр такой нужный. Вот. Потом война закончилась. Закончилась война, он опять приехал в Германию. А там, значит, Гитлер начал голову поднимать, и он понял, что... И ему сказали, так, будешь тренировать нашу армию, потому что ты таких бойцов вообще делаешь. Он посмотрел и говорит, так, надо куда-то подальше. И собрал манатки и в Америку. Он говорит, в нацизме не хочу участвовать. А в Америке там он пристроился в какой-то танцевальный клуб и начал там с любой болячки, насморк, воспаление, то все приходило, раз-раз подвигался, все закончилось. Он говорит, вы лодыри, вы не шевелитесь, если этого нет. Вроде, пророт, я говорю, ты хочешь быть в силе, в красоте, ты должен брать энергию рода, но для этого должен шевелиться, иначе у тебя будет экстремальный, и тебя как изгонят. по здоровью, по отношениям, по деньгам. Вот вы думаете, это разные проблемы, это одна проблема. Ты изгнан. Изгнан. Почему? Потому что ты не тянешь свою роль. Вот. Ну и чем там кончилось из-за этого Пилатеса? Джозеф Пилатес сохранил свое здоровье невероятно крепким до самого конца жизни. Вот. Ну, в общем, Джозеф Пилатес не вел. И смотрите. А, его жена, значит. Первое упоминание о системе Пилатеса было найдено в письме Клары. Жена старейшины метода Рона Флетчера. Корпорация устроила праздничный обед в мою честь. Это когда я перешагнула отметку в 90 лет. Однако, видели бы это фото. Однако я чувствую себя хорошо, спасибо системе Пилатеса. Джозеф Пилатес не вел монашеский образ жизни. Он курил, пил, но он любил. И смотрите, любите, он говорит, вы без этого умрете. Вы без этого умрете, а вот не от этого всего. Это вам не поможет. Любовь, вот она жизнь. То есть самое главное в роду это отношения. Взаимоотношения – это иммунитет рода, и ваш тоже. И ваш тоже. Если у вас кончается взаимоотношение вот с этими близкими, вы как бацилла, и род вас исторгает. И у вас начинается все рушиться. То есть остальное приложится. Вот я на этом хотел закончить. Лекция называлась «Родовое древо». Вот. А такое подназвание – это лекция для изгоев. Экстремальное отречение. Вопрос.
Так что, когда вот видишь вот это вот изгоя, который из рода, там, предатель, и набежать его и гонять, ну, я вот, например, видел, на остановке сегодня шел, в неадеквате, дорогу переходил.
В неадеквате, да.
К людям приставал.
Я бы сказал, это уже не изгоя. Изгоя это классно, это хорошо. Он уже потерял себя. Потому что быть изгоем это еще статус. Ты еще вроде находишься. Изгой это не тот, кого изгнали, нет. Изгой, он ну как вот как шкура на теле, она защищает весь организм. На изгоях сыпятся все шишки. Это воины. Это воины или святые. Просто они не могут, их не спонсирует род. Они на своих, у них отречение. Вот изгоя. А вот если ты то, что ты видел на остановке, это уже не изгоя. Это вообще не люди. Потому что ты человек, пока ты в роду. Если ты вне рода, то ты животное. Ты теряешь свой статус. Но они же ведутся как животные. В первую очередь они боятся. Изгой не боится. Он не боится ничего. Почему говорится, что человеческий организм, десятикратная прочность, начиная с вируса, кончая травматологией? Почему мы этим не пользуемся? И когда человека ввести под гипноз, то есть вычистить у него все из головы, под гипноз, он такие вещи делает. То есть слабая девушка, ее ставят на пяточки на табурет, и на нее 10 человек садятся, она не прогибается, откуда сила. Человеческий организм это может. И во всех вообще. То есть он защищен. Но когда он защищен, когда это включено, когда ты в роду. Когда ты без рода, ну это все равно, что вот мой палец. Вот я его отрубаю, ложу на подоконник. Что с ним будет через полчаса? Он начнет вонять. Вся проблема останется в роде. И если ты изгой, это не потому, что ты что-то плохо сделал. Это не потому, что просто пришло время. Просто пришло время. То есть мы сначала как маленькие дети, потом мы там в теле рода, потом мы, может, в жизненном пространстве, потом мы переходим в мертвое пространство, а в мертвом пространстве вот эти изгои. И это тоже функция, и она очень важная. Сдери с тебя кожу, что с тебя будет. Изгои представляют вот это. Более того, они находятся на самом краю. На самом краю. И счастливы они могут быть только изгоями. Их проблема в том, что они хотят попасть в тело рода. И ничего не делать. они уже очень стары для этого. Это не возраст тела, а вот они вообще долго уже были, жили. Только кувыркались в этом роду. И вот пришло их время. Ну, не хочу повторяться.
Да. Вы говорили, нельзя тратить на мужа время, переделывать его. А если уход за больным человеком?
А это не трата времени. Это не трата времени.
Ребенка воспитывает женщина. Это, она ничего не делает, она за...
Это очень ресурсное время, очень хорошее время. Я говорил о том, чтобы не потакать хамству, не потакать наглости. Вот, вот это я говорю. Если человек неблагодарен, ну, неблагодарен. Что такое человек неблагодарен? Он от рода отключен уже. Если человеку даже ничего не имеет, ничего не дал, ну спасибо, и видишь, что он искренне это говорит, он подключенный, ему можно помогать и дальше. Он совесть не потерял. Просто у него какая-то вот пауза возникла, ему надо какая-то передышка, сейчас он разберется, надо помогать. Но если человек хам, он взял, пошел, наплевал на тебя, и им не надо помогать. Не надо помогать. Он лечится одиночеством. Когда человек остается один, потом он хватается за каждый там за рукав, он начинает дорожить общением. Так это лечится.
И лучше быть один, чем вместе с кем попало, да?
Один человек никогда не будет. Он будет либо с родом, либо в шайке бандитов, как и он. Он не хочет с ними отношения, но он будет с ними вынуждены иметь. Придет или полиция, или бандит, или что-то, ну какие-то нехорошие люди, которые мешаются и попортят все его планы. Одни сделают это по закону, другие не по закону, ну какая разница? Человек не может остаться один. Его не оставят одного. Он на необитаемый остров убежит, его там достанут. Нельзя остаться одного. Можно быть или в хорошей компании, или в плохой компании. Человек, который говорит, я один, и у меня 50 кошек, с людьми жить не хочу. Он не с кошками живет. Он живет со всеми, со всем миром, он с ним в плохих отношениях. Одному не получится. Вот. Так что не переживайте, никто один не останется. Всегда будет весело. Вот.